Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 4 и 5, читает игумен Валерий Лавичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, главы 4 и 5. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб, А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Торжественный вход в Иерусалим. Одна из самых чудесных подробностей жизни Спасителя – была увидена пророком Захарией сквозь темную пелену времен и описана так. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткой, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». А евангелист Лука, очевидец, так описывает это событие. Он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение». Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Это описание исторического события, происшедшего 20 столетий назад, как его приводит очевидец. Однако это событие имеет, кроме исторического, еще и духовный смысл, а посему и нравственное значение для каждого современного христианина. В соответствии с духовным смыслом, Иерусалим означает душу человеческую, а вход Господень в Иерусалим означает вхождение Бога в душу. Множество народа, в тесноте и давке, радостно ожидающего и приветствующего Христа, символизирует собой благородные чувства и возвышенные мысли человека, радующегося пришествию Бога, своего Спасителя и Избавителя. Предводители толп народа, ненавидящие Христа и стремящиеся убить его, олицетворяют собой низменные желания и приземленные мысли, которые берут верх над благородной природой человеческой и угнетают ее. Теперь эта низменная природа людская восстает против вхождения в душу Бога, ибо воцарение Бога в душе непременно уничтожит ее. Храм Иерусалимский символизирует собой святое святых человеческой души, то сокровенное место, где Дух Святой и у самого большого грешника имеет крохотный приют. Однако земные страсти и туда проникли, и низменная природа людская и его употребила для своих дурных целей. Христос исцеляет лишь тех болящих, что припадают к Нему с верой, а это означает, что некоторые порывы души, хотя и болящий, жаждут единения с Богом и стремятся к Нему, единственному в мире врачу. Пророчество Христа о гибели Иерусалима символизирует гибель всякой души, которая Бога отвергает, унижает и извергает из себя. Никто на этом свете несчастлив, кроме того, кто широко открыл врата своего духовного Иерусалима, своей души, и принял Бога в себя. Безбожник чувствует себя до отчаяния одиноким. Общество не прогоняет его одиночество, но усугубляет его. А тот, кто вместил Бога в душе своей, тот и в пустыне не чувствует одиночества. Никто не умирает вечной смертью, кроме того, в ком умер Бог. Трапеза любви. Тайная вечеря в первой христианской общине носила название «Вечеря любви». Вот как описывает евангелист Матфей последнюю пасхальную трапезу Господа с учениками Его. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Поймите, едите. Сие есть тело мое». И, взяв чашу и благословив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставлении грехов. Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Еще от сотворения мира люди пытались выразить свое единение с Богом каким-то видимым образом. Первые на земле братья, Каин и Авель, уже приносили жертвы Богу от того, что имели. Значит, с самого начала люди были убеждены, что соединение с Богом оплачивается страданием. Однако страдание это они переносили на животных или растения, принося их в жертву Богу, не решаясь взять на себя это жертвенное страдание. Позднее люди перестали верить, что человек может спастись кровью ягненка или вола. Впоследствии люди осознали, что человек должен страдать лично, чтобы страданием своим очиститься и после очищения удостоиться единения с Богом. Когда пророки говорили, что Бог должен явиться в облике человеческом, и как Богу человек принять наивысшие страдания, чтобы показать людям путь к спасению и искупить их грехи. Стремлению людей приблизиться к Богу соответствовало стремление Бога приблизиться к людям. Как отрицательные и положительные заряды электричества создают ток, так и человеческое и божественное соединилось и засияло в личности Иисуса Христа. Зная, что Ему суждено быть жертвенным агнцем, и предчувствуя близкий конец свой на кресте, Иисус собрал учеников Своих на вечернюю трапезу любви, на которой установил на вечные времена таинство причастия, тайну причастности к Богу. Русское слово «причастие» несет в себе смысл приобщения, прикосновения, сопричастности, сродства, сочувствия, связи и зависимости. Так был дан Новый Завет, то есть установлен новый союз Бога с людьми, более возвышенный и более духовный, чем Ветхий Завет или Древний Союз. Иисус Христос дал свое тело и свою кровь, запечатлев тем самым новейший духовный союз в истории сотворенного мира. Драгоценнейшие из тел и бесценнейшие из кровей были принесены в жертву ради людей. Такая жертва стоит безмерно дорого, поэтому людям не нужно больше жертвовать Богу птиц и животных, ибо после дорогой цены дешевую не предлагают. Свое тело и свою кровь Христос предложил ученикам как хлеб и вино. Он мог бы представить это любыми другими элементами природы, ибо все элементы одинаково родственны Ему, потому что Отец сотворил весь мир посредством Сына. Но Иисус выбрал пшеницу и виноград. Разве есть что-либо чище пшеницы и винограда, что не казалось бы ни приторным, ни блеклым? Один элемент твердый, другой жидкий. Хлеб и вино с незапамятных времен обладают таинственным смыслом. Хлеб символизирует добро, а вино — истину. Объединение добра и истины дает мудрость. Иисус Христос и пророками, и евангелистами назван премудростью Божией. Поэтому и самый прекрасный христианский храм носит имя премудрости Божией — храм Святой Софии в Царьграде. Хлеб и вино питают тело, помогая организму расти и развиваться. Так Христос питает душу, помогая душе развиваться и возрастать. Но как тело и душа неотделимы друг от друга на этом свете, так и наша пища телесная должна быть неотделима от пищи духовной. Когда бы мы не питали тело от соков земли, мы должны питать душу нектаром небес. С любой пищей, принимаемой телом, в душу должен входить Христос. Поэтому христиане перед принятием пищи читают молитву, призывая Христа благословить еду. Вот почему любая еда свята, и всякая трапеза — жертвоприношение. Хлеб и вино в причастии выражают весь смысл питания тела в нашей жизни. Через причастие мы соединяемся с живым Богом. По правде говоря, этого нельзя ощутить тотчас после того, как верующий причастился. Подобно тому, как не чувствуется рост тела ребенка после одного обеда, так и наш духовный рост не ощущается после одного причастия. Но как неприметно и медленно тело растет от пищи, так же незаметно, потихоньку, возрастает наш дух с каждым приобщением к Христу. Итак, через Христа мы возрастаем в добродетели и истине, постепенно поднимаясь к высотам любви и мудрости, наивысшим степеням человеческого совершенствования. Причастие является собой врата небес, как таинство крещения есть вхождение в Церковь Христову, так и таинство причастия есть вхождение в Царство Небесное. Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Наука должна быть использована в духовной жизни. Все зло начинается с рассудка, когда он вращается только вокруг науки и совершенно удален от Бога. Поэтому такие люди и не находят внутреннего мира и уравновешенности, тогда как если ум людей вращается вокруг Бога, то и науку они используют для внутренней работы над собой и для блага мира, потому что в этом случае их рассудок освящен. То есть, Геронда, наука не приносит пользы человеку? Наука приносит много пользы, но приносит и много мути. Я знаком с людьми, которые, будучи недостаточно образованы, обладали большой ясностью ума, чем люди-ученые. Те, кто по благодати Божией очистит свой ум от мути, которую привнесла в него наука, будут иметь больше рабочих инструментов. А если эти инструменты, знания, не освятятся, они могут быть использованы лишь для мирского, но не для духовного делания. Знания быстро освящаются, если у человека появляется добрая обеспокоенность. Люди, отдающие предпочтение своему внутреннему образованию, образованию души и внешнюю образованность, также использующие для образования внутреннего, быстро преображаются духовно. А если они не только теоретики, но и практики в отношении духовном, то их помощь миру весьма велика, потому что они выводят людей из удушья адской муки и приводят в райское радование. Такие Божьи люди часто могут иметь дипломов меньше, чем иные ученые-мужи, но их помощь миру много больше. Такой человек благодатью многою благ, а не кучей ненужных бумаг, то есть дипломов. Мир наполнился грехом, и необходимо много молитвы и личного духовного опыта. Многое писанина — это бумажные деньги, достоинство которых зависит от того, чем они будут обеспечены. Следовательно, каждому необходимо трудиться на руднике своей души. Помню, как в Восфигменском монастыре один старенький монах был настолько простой человек, что даже Вознесение считал одной из святых. Он молился Вознесению по четкам и говорил: «Святая угодница Божия, моли Бога о нас». Как-то раз один из монахов в монастырской богадельне заболел, и простецу нечем было его покормить. Тогда он быстренько спустился по лестнице на нижний этаж, открыл окно, выходившее на море, высунул через него руки и попросил: «Святая моя Аналипсия, дай мне рыбку для брата». В греческом языке слово «вознесение» женского рода — «аналипси». И, о чудо, тут же из моря прямо ему в руки выпрыгивает вот такая здоровенная рыбина. Все, кто это видел, застыли в изумлении. А простец с улыбкой поглядывал на них, словно говоря: «Да что же вы в этом видите странного?» А мы с вами знаем, когда совершается память одного святого, когда пострадал другой, когда, где и как произошло вознесение, и со всеми нашими знаниями не можем вымолить даже малюсенькой рыбешки. Таковы-то вот странности духовной жизни и логики той части интеллигенции, которая имеет в себе не Бога, а свое «я», эти странности не подвластны. Не подвластны потому, что такая интеллигенция обладает бесплодным мирским знанием, потому что она больна мирской духовной болезнью, и ей недостает Духа Святаго. Святый Дух снисходит не с помощью техники. Слово, сказанное от интеллекта, не изменяет души, потому что оно является плотью. Души изменяет рожденное от Святаго Духа Слово Божие, обладающее божественной энергией. Дух Святый снисходит не с помощью техники, поэтому у богословия нет ничего общего с бесплодным научным духом. Святый Дух снисходит сам, если найдет в человеке необходимые для этого духовные предпосылки. А духовная предпосылка состоит в том, чтобы человек очистил от ржавчины свои духовные провода и стал хорошим проводником, дабы приять духовный ток божественного просвещения. Таким образом, человек становится духовным ученым, богословом. Говоря богословом, я имею в виду тех, чье богословие обеспечено золотым запасом богословия и чей богословский диплом имеет цену, а не тех, кто имеет ничем не обеспеченную бумажку, диплом богослова, подобный никому не нужным дешевым бумажным деньгам времен оккупации. Часто человек годами тратит силы своего ума на то, чтобы выучить 1-2 иностранных языка. В нашу эпоху едва ли не большинство людей знают иностранные языки, но поскольку эти языки не имеют ничего общего с языками Святой Пятидесятницы, мы переживаем величайшее вавилонское столпотворение. Величайшее зло в том, что, занимаясь сухим рассудочным богословием, мы выдаем наш рассудок за Святой Дух. А это называется мозгословием, от которого рождается вавилонское столпотворение. Тогда как в богословии есть много языков и множество благодатных дарований, но все эти языки находятся между собой в согласии, потому что у них один хозяин — Святый Дух Пятидесятницы, и эти языки огненные. Геронда в одной стихире на Пятидесятницу говорится: «Вся подает Дух Святый». Да, подает, но тому, кто способен вместить. Как он подаст тому, кто вместить не способен? Слово смиренного человека, основанное на его личном опыте и с болью, рождающееся из глубин его сердца, имеет цену намного большую, чем куча красивых слов, которые одно за другим соскакивают с отточенного учением языка образованного человека. Этот язык не извещает души людей, потому что он плоть, а не огненный язык Святой Пятидесятницы.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Простую одежду украшает человек, а пышная сама украшает человека. Простая одежда привлекает внимание к человеку, пышное к самой себе. Страсть к роскоши в одеждах иссушает и выхолачивает душу человека. Существует никогда не дремлющее око. Это око Божие. На небесах больше очей, чем звезд на небосводе. Это очи ангельские. Никакая завеса, стена или тьма не могут скрыть от них какую-либо тайну земную. Перед всевидящим Богом и его ангелами все открыто и явно. Человек, помысливший, что людские дела могут твориться в тайне, делается преступником. Способные постигнуть эту истину, то есть, что Бог все видит и знает, тщательно соблюдают себя даже от худых помыслов в сокровенных уголках своего сердца, а тем более от злых поступков. Человек, если когда-нибудь твое сердце начнет соблазнять тебя на зло, то вспомни эти слова, которые не от человека, а от Бога, а ты, делающий благое втайне, не ослабевай духом. Все твое добро записано на небесах и обнаружится в свое время. Глубины и высоты бытия не поддаются созерцанию. Чувственные глаза не видят ядра, сущности и конечного смысла творений. Все это открывается только внутреннему оку, божественному в нас зрению, а таков ум. Одним словом, телесный глаз фиксирует символы и образы, а ум проникает в дух и смысл. Никто не должен искать опасности, но если она нагрянет, то христианину подобает принять ее и мужественно в ней выстоять. Что такое оптимизм? Постоянно верить в то, что ночь с обеих сторон ограничена днем. Что такое пессимизм? Постоянно верить в то, что день с обеих сторон окружен ночью. Оптимизм — счастье, пессимизм — несчастье. Если имеет человек здоровье, богатство, друзей и славу, то это еще не вершина счастья. Самое большое счастье, если человек оптимист. Равно как и болезнь, нужда, одиночество, оставленность, притеснение, неудачи, убытки — все это не самое большое несчастье. Предел несчастья для человека — пессимизм. Оптимизм или пессимизм, наполняющий того или иного человека, зависит не от его сытости или голода, а от числа и качества цветов и оттенков, доступных его зрению. Оптимист — человек, все делающий с верой и надеждой. Даже в мучениях на кресте Господь Иисус не осудил грешников, но вынес пред Отца Своего извинения за их грех, говоря: «Не знают, что делают». И мы не будем никого осуждать, чтобы и нам не быть осужденными. Ведь никто не может быть уверен в том, что и он до смерти своей не впадет в тот же грех, за который осуждает своего брата. Не осуждай никого, кроме самого себя. В наше время сомнений и смут необходимы нам две силы — внутренняя для защиты души и внешняя для обороны Отечества. Живой пример синтеза обеих этих сил дает нам косовский князь Лазарь, отдавший свою жизнь за Сербию в битве на Косовом поле в 1389 году. Душу свою он повенчал с небом, а жизнь положил за Родину. Но нельзя пожертвовать своей жизнью за Родину, если сначала душа не сочетается с небом, превосходящим по значимости все земное.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.